რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1916 век спустя. Верден, Ахматова, Жирмунский. Кто такие консерваторы в Америке? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Травиата. Прототип Виолетты. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск с одной из самых больших трагедий того времени, 16-го года. Это знаменитая битва под Верденом. Верден – это символ Первой мировой войны.
Действительно, вот, когда произносишь слово «Верден», то в этом же ряду стоят и такие слова, как «Аушвиц», как «Хиросима», как «Холокост». Это символические обозначения величайших катастроф, которые постигли человечество.
Самое главное – глубоко бессмысленное событие. Только что, когда отмечалось столетие Верденской битвы, она началась 21 февраля 16 года и продолжалась практически весь 16 год до ноября. Один из авторов книги о Вердене, такой Пол Янковский, он написал отдельную монографию о Вердене. Он написал о том, что самое страшное в Вердене, то, чего мы не понимаем, это бессмысленность этого сражения, потому что обычно сражения в истории остаются те, которые что-то изменили. Ну, вот, скажем, Ватерлоо или Зверское сражение, или Бородино, хотя, в общем,
там тоже
это
есть,
сомнительно, есть, да. Аустерлиц. То есть это что-то такое, что принципиально меняет жизнь,
ну,
историю.
Сражение на поле Куликова.
Допустим,
ну,
да.
Я думаю, что это тоже во многом все-таки вот эти мифы о том, что вот эти сражения действительно вот были такими поворотными моментами, это тоже мифы своего.
Знаете,
рода.
Об этом можно спорить, но важно то, что даже мифы, ведь мифы тоже говорят правду. Мифы говорят о чем? О том, что это сражение стало переломным. Было так, и стало иначе.
Сталинград.
Сталинград. Ватерлоо. Был Наполеон. Исчез Наполеон. Исчезла целая империя наполеоновская. А что произошло под Верденом?
А вот убили, что произошло с Александром Невским на...
Мы все смотрели фильм Эйзенштейна, да,
произошел фильм Эйзенштейна.
Но что произошло под Верденом, гораздо труднее искать, потому что не произошло ровным счетом ничего. Это место, где просто погибло и было искалечено около миллиона человек. С двух сторон. Хотя до сих пор очень трудно подсчитать количество убитых, но историки подсчитали, что, считается, каждую минуту убивали по человеку в течение битвы под Верденом. И смысла в этом не было никакого, потому что закончилась битва ровно там, где она началась. Ни на шаг, ни та, ни другая сторона не приблизилась к своей цели. То есть это было абсолютно бессмысленное сражение. И в этом, как пишет наш историк Пол Янковский, в этом заключается ирония Верденского сражения, которая хорошо передает Первую мировую войну как таковую. Это война, которая топталась на одном месте и занималась только одним – постоянным убийством.
Да, уничтожением.
С точки зрения батальной истории, Верден – переломный момент в Первой мировой войне. В 16-м году стало уже ясно, что победы, той самой победы, которую ждали все в 14-м году, то есть победы, когда на белом коне с флагом вступаешь в столицу
с обеих сторон,
этой победы не будет. И тогда немецкое командование решило сыграть другую игру. Они решили, что битва под Верденом втянет такое количество французских солдат, что они обескровят французскую армию. Немцев было больше, чем французов. И они решили, что они должны убить как можно больше французов. Столько французов, что армия понесет невыносимые потери, и Франция проиграет. То есть это была война на истребление.
Война как мясорубка.
И так и называется Верденская мясорубка. Она так вошла в историю. И в основном это была война артиллерии. Там в первый день Верденской битвы сбросили 1 миллион снарядов, было выпущено на французские позиции. И вот эта вот страшная, трагическая история Вердена, она для Франции оказалась очень важной, потому что смысл Верденского сражения заключался в словах «они не пройдут», и они немцев не пропустили. То есть Верден выстоял. Благодаря кому? Благодаря Петену. Именно там зашла звезда Петена,
маршала Петена будущего,
который стал маршалом именно потому, что в Вердене он себя проявил как человек, который бережет своих солдат, в отличие от остальных, в отличие от других генералов, которые посылали туда все больше и больше солдат просто на верную смерть и бессмысленную смерть. Петен жалел своих солдат, и он придумал ротацию. 2 недели солдаты должны были провести в аду, так и назывался, Верденский ад. 2 недели они сражались на передовой. После этого их посылали обратно в тыл, и на их место присылали других солдат. Практически вся французская армия прошла через Верден таким образом. Интересно, говорят, что когда люди возвращались из под Вердена, вот эти вот из этого ада, то у них были другие глаза. И это осталось навсегда. И ветераны Вердена узнавали себя в любом месте, в любое время, потому что у них был тот взгляд, которого не было ни у кого другого.
Саша, я прав или я ошибаюсь? Аполлинер, знаменитый поэт, ведь, кажется, был под Верденом.
Под Верденом были другие важные люди. Например, Деголь, который служил у Петена. Мажино, который был министром обороны между войнами, и линия Мажино знаменитая.
Да, линия Мажино, на которую так рассчитывали французы.
И совершенно напрасно, потому что немцы их обошли. И даже Гитлер сказал, что под Сталинградом, говорит, я не хочу, чтобы Верден повторился. Но он таки повторился. И, в общем, вся эта трагедия, конечно, она оказалась бессмысленной, потому что ничего, ни одна, ни другая страна не выиграли, и эта битва, как и многие другие битвы Первой мировой войны, были бессмысленными, как и вся война была бессмысленной.
Я недавно наткнулся на письмо, которое Гумилев Ахматовой написал из действующей армии, куда он пошел, как мы помним, добровольцем, и он ведь заслужил Георгия. Это был довольно редкий случай среди поэтов, потому что они все так или иначе, выражаясь военным языком, косили. Маяковский устроился чертежником куда-то там, в какую-то команду армейскую. Блок тоже записался какой-то такой, это назывались земгусары. То есть на передовую никто из них не пошел. А Гумилев пошел, и к его чести, нужно сказать, вообще Гумилев как человек, как поэт, я должен вам сказать, он мне никогда особо не нравился, и я не меняю к нему отношения сегодня, скажем. Хотя по отношению ко многим другим поэтам у меня меняются мои взгляды. Гумилеву нет.
Гумилев как поэт, конечно, в молодости я очень любил, но я до сих пор очень люблю прозу Гумилева, которую знает гораздо меньше.
Да,
а он был совершенно
правда
замечательным таким предшественником Хемингуэя. Он, например, писал чудесные африканские записки. И у него есть роман, который только успел он начать, к сожалению, «Веселые братья». Я всегда думал, что если бы он написал этот роман, то это был бы почище «Мастер и Маргарита», может быть.
Но Гумилев как человек вызывает во мне все больше и больше симпатию, потому что другой на его месте говорил, да, вот эти мерзавцы, подонки, я пошел на фронт, а эти вот все поэты тут, значит, отбоялись как-то. А он замечательные слова сказал, которые я всегда вспоминаю. Когда ему сказали, что вот Блока могут забрить в солдаты, то он сказал, это же все равно, что есть жареных соловьев.
Совершенно справедливо. И помните полк поэтов во Франции? У меня комок в горле, когда я думаю, как можно убить полк поэтов. Что может быть страшнее? Под пулеметный огонь.
Да, вы так знаете, вот Гумилев в письме Ахматова говорил, что такое романтическое представление о войне, что пуля, она попадает или в голову, или в сердце. Он говорит, нет, говорит, это артиллерия. Говорит, тебе отрывают руку, тебе отрывают ногу, ты превращаешься в кусок окровавленного фарша вот такого. Это не романтическая смерть.
Потому что Первая мировая война была в первую очередь войной артиллерии. И артиллерия не выбирает. Все абсолютно бесчеловечное. Это война дегуманизированная. И как происходили битвы? Сначала шла артподготовка. Вот как я сказал, миллион снарядов выпустили за день. Как это можно себе представить? И эти снаряды должны были уничтожить заграждение для того, чтобы можно было потом атаковать. Но на самом деле они ничего не уничтожали. Они убивали людей, но не уничтожали окопы, потому что к тому времени научились все глубже и глубже закапываться в землю. И поэтому это было кровопролитие без конца и без смысла. Знаете, я нашел замечательное стихотворение о Вердене, которое написал американский поэт Карл Сэндберг. Сэндберга хорошо знают, знали, во всяком случае, в России русские читатели, потому что его много переводили.
Он написал, кстати, стихотворение о седьмой симфонии Шостаковича, очень неплохой, в переводе Слуцкого.
Его переводили очень хорошие поэты, и то стихотворение, которое я сейчас прочту, переводил Кашкин. А Кашкин, как мы знаем, переводчик
экстра-класса,
который, в общем, привел Хемингуэя в Россию. Любопытно, что сам Хемингуэй очень высоко оценивал Кашкина. Есть письмо Константину Симонову от Хемингуэя, это письмо 1946 года, где Хемингуэй писал: «Есть в Советском Союзе молодой, теперь должно быть старый, человек по имени Кашкин. Говорят, ржеволосый, теперь должно быть седой. Он лучший из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались».
Ну, да, такое не получить, слабая, да? Похвала от Хемингуэя.
Да, конечно. Так вот, в переводе Кашкина стихотворение, которое называется «Трава». Сэндберг в молодости был военным корреспондентом на фронтах Первой мировой войны. И он видел, что значит это сражение самолично. Вот это стихотворение. «Нагромоздите тела под Аустерлицем и Ватерлоо. Сложите в могилу и дайте мне работать. Я трава, я покрою все. Нагромоздите их выше под Геттисбургом. Нагромоздите выше под Верденом, у Ипра. Сложите в могилу и дайте мне работать. 2 года, 10 лет, и пассажиры спросят кондуктора: это что за места? Где мы теперь? Я трава, дайте мне работать». Но в отличие от того, что написал Сэндберг, под Верденом до сих пор есть трава, но не живут люди. Деревни так и не возникли вновь, и рытвины не остались, воронки остались, окопы остались. И теперь это такой мемориал, в котором встречается президенты Франции и Германии постоянно, лидеры этих стран, и каждый раз они говорят только одно – никогда больше.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашего историко-культурного цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели».
Я хотел бы напомнить о том, что в марте исполняется 50 лет со дня смерти Анны Андреевны Ахматовой. В 16 году Ахматова была очень знаменитой уже русской поэтессой. Тогдашняя критика писала о ней как о даже самой знаменитой поэтессе, более того, как о самом знаменитом поэте в России. Я думаю, что это все-таки преувеличение. Те, кто так писали, хотели уязвить Блока, потому что, конечно же, самым популярным предреволюционным поэтом России был Блок, об этом множество есть свидетельств. И это вопрос и тиражей, или, как говорила сама Анна Андреевна, тиражей. Слово-то французское для нее было. А ее первая книжка «Ахматовая вечер», она же вышла тиражом в 500 экземпляров. Это же, все-таки у Блока были гораздо более солидные тиражи уже в это время. Но то, что она была очень знаменита уже в это время и сравнительно молодая женщина, это факт. И я бы хотел прочесть стихотворение ее, которое было написано в 1916 году, и в котором она вспоминает об объявлении войны в 1914 году. Стихотворение так и называется «Памяти 19 июля 1914 года». «Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело с пахарных равнин. Вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел, серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз, отныне лишний, исчезли тени песен и страстей. Ей, опустевшей, приказал Всевышний стать страшной книгой грозовых вестей.
Стихотворение удивительное для меня. Вообще, я должен сказать, что на сегодняшний момент Ахматова, может быть, мой самый любимый русский поэт, ну, конечно, если не считать Пушкина, который наше все. И я скажу сейчас вещь, за которую вы, может быть, на меня нападете, и уж точно нападут многие из наших слушателей и слушательниц. Для меня Ахматова – это Пушкин 20 века. Потому что в ней есть это уникальное сочетание пушкинской простоты и пушкинской глубины. Я не вижу ни у кого из современных Ахматовой поэтов, ни у одного самого великого, вот ни у Пастернака, ни у Мандельштама, ни тем более, скажем, у Цветаева, которую лично я недолюбливаю, я не вижу вот такого соединения простоты и глубины. А Ахматова этого достигла, и мне кажется, вот тоже, я пытаюсь это стихотворение Ахматовой, которое я только что прочел, поставить в ряд аналогичных, современных тому времени стихов. Стихи Гумилева или Брюсова, или Вячеслава Иванова, да даже и Маяковского хотя бы. В них нету этого невероятно трудного, этого очень трудно добиться. Тут высокие слова, тут Всевышний, тут Бог, как бы с большой буквы. У Гумилева эти же самые слова в аналогичных стихах звучат выспренне, при том, что он не был выспренним человеком. А у Ахматовой они звучат естественно. Она могла и должна была сказать именно это. «Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня». Никто, кроме Ахматовой, бы этого не сказал. И, по-моему, это необыкновенно просто выраженная идея. Или вот, скажем, те две строчки, которыми это стихотворение начинается. «Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один». Опять-таки, вот вспомню о Цветаевой. Цветаева писала о войне тоже. Но ни одно цветаевское стихотворение о войне нельзя поставить вровень вот с этим стихотворением Ахматовой. Она, по моему мнению, органически, на всяком случае, в тот период, может быть, уже перед самым концом ее короткой, к сожалению, жизни цветаевской, она достигла вот этой лапидарности и определенной простоты. У Ахматова это все было уже в 1916 году, когда Цветаева подобно не снилось. Ее стихи того периода – это стихи инфантильные.
Говорить о Цветаевой я сейчас не хочу, потому что это нас далеко уведет. Я с вами не согласен, но это отдельный разговор. А вот об Ахматовой интересно сказать следующее. Меня у Ахматовой больше всего интересует не содержание, а стиль ее, ее новаторство. Стиль – это же есть содержание для поэта, и новаторство Ахматовой было замечено очень рано. Мы, может быть, сейчас не отдаем себе отчета, но в то время, в 16-м году, вообще этот самый Серебряный век, где-то был золотой век для русской критики. Да, появились замечательные статьи, которые пережили всю эту эпоху и по-прежнему остались самыми яркими, самыми интересными. Ну, например, лучшую статью о Мандельштаме написал молодой Бухштаб. Это было черт знает когда, и до сих пор это лучшая статья, я не знаю. Лучшую статью об Ахматовой написал молодой Жирмунский. И это сама Ахматова так считала. Жирмунскому было 25 лет. Только что закончил университет. И он читал публичный доклад «Преодолевший символизм» назывался его доклад. Потом это стало статьей. Но до того еще, как она появилась в журнале, он ее читал публично. Собралось много людей. И прямо перед ним сидела сама Ахматова.
Героиня.
Героиня. Я думаю, что это была очень такая нервная ситуация для молодого критика. Потому что Ахматова уже, хотя она тоже была очень молодой, но она уже была, конечно, королева. И когда он закончил, Ахматова сказал только: он прав. Я думаю, что лучше этого не бывает.
Самое лучшее.
Что же Жирмунский сказал? Любопытная его статья, во-первых, для нас с вами еще и потому, что его интересовало отношение стихов и музыки. Что значит преодолевший символизм? Он говорил, что символисты, они поют. Музыка стиха для них настолько важна, что она заменяет смысл.
Смысл, да.
Они выпивают мистическое свое отношение к миру. И поэтому символическая поэзия тяготеет к романсу.
Вспомним, да, Блока, который, конечно, весь построен,
который
на
весь построен на романсе. Он вырос из романса, преодолел романс и вернулся в него.
И заметьте, насколько Ахматова не годится для ее использования романса, и как она обижалась, когда Вертинский все-таки умудрился это сделать в своем сероглазом короле.
Жирмунский об этом прямо и пишет. Процитирую его. «В противоположность этому стихи Ахматовой не мелодичны, не напевны. При чтении они не поются, и нелегко было бы их положить на музыку». замечательная его фраза «синкопированные ритмы Ахматовой», потому что она все время ломает свой стих. И из-за этого, как пишет Жермунский, я считаю, что это лучшая его фраза, ее стихи производят впечатление не песни, а изящной и остроумной беседы, интимного разговора. Вы знаете, великий наш пародист Александр Архангельский написал чудную пародию на Ахматову. Давайте я ее прочту. Стихи Ахматовы такие. «Сжала руки под темной вуалью, а чего ты сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна». Все знают эти стихи. А теперь послушаем, что сделал из них Архангельский. «Как забуду, в студеную пору вышла из лесу в сильный мороз, поднимался медлительно в гору упоительный хвороста воз, и плавнее летающей птицы лошадь вел под усы мужичок, выше локтя на нем рукавицы, полушубок на нем с ноготок. Задыхаясь, я крикнула: шутка, ты откуда? Ответь, я дрожу. И сказал мне спокойно малютка: папа рубит, а я подвожу». По-моему, чудно.
Смешно.
Что бы Ахматова сказала?
Вы знаете, она бы посмеялась.
Она вообще была смешлива, да?
Да, она любила шутку, и она не обижалась на такие вещи.
Соломон, вернемся в 1916 год и вспомним о музыке.
Да, конечно же, музыка продолжала тогда звучать в столицах и в Петрограде, и в Москве, несмотря на то, что где-то шла война. И в Москве в то время в Большом театре был поставлен «Сказание о граде Китеже» и «Святой Деве Февронии», опера Римского-Корсакова, написанная в 1904 году, впервые поставленную в 1907 в Петербурге. И в Большом ее ставили уже до 1916 года, но как-то тогда премьера эта прошла без особого внимания. А тут, в 1916 году, вдруг эта опера оказалась по-новому совершенно современной и актуальной, потому что в ней шла речь о выживании России, о сопротивлении России иностранному врагу. В опере это татары. И это удивительная опера, и она как раз связана с Ахматовой, потому что Ахматова говорила мне, что для нее «Сказание о граде Китеже» гораздо более религиозная опера, чем «Парсифаль» Вагнера. И это при том, что и она знала, и мы все знаем, что Римский-Корсаков был агностиком, как минимум, а может быть даже и атеистом. Но он написал действительно невероятно глубокую, проникновенную религиозную оперу.
Интересно, наша знакомая Ирина Служевская, которая недавно, к несчастью, скончалась, написала книжку об Ахматовой и назвала ее «Китежанка».
Да, вообще легенда о Китеже была очень для Ахматовой важна. Эта опера, незаслуженно, должен сказать, оставшаяся в тени в итоге. Вот, ну, кто назовет Китеж своей любимой русской оперой? Скажут Евгений Онегин, ну, хорошо, Борис Годунов или, может быть, даже Хованщин. Китеж как бы не встает в этот ряд, а он заслуживает быть в этом ряду. Это великая опера, действительно. И кроме того, что там есть замечательные, проникновенные вот религиозные мотивы, начинается эта похвала пустыни знаменитая, может быть, лучшая страница вот такой вот религиозной музыки в истории русской культуры. Но также там есть, на мой взгляд, и наряду, конечно, со знаменитой батальной сценой из 7-й симфонии Шостаковича, и батальных эпизодов из 8-й же его симфонии, может быть, наилучшая вот такая сжатая симфоническая картина, она так и называется, это симфоническая картина «Сечи Прикерженца». Это при закрытом занавесе, ну, иногда в разных постановках занавес закрывается, и там пробегают какие-то фигуры туда-сюда, символизирующие эту схватку между татарами и русскими. Потрясающая по своей ярости, упругости, энергии и символическому звучанию произведения. «Сечи Прикерженца» мы сейчас покажем нашим слушателям, и они смогут представить себе, как это звучало в 1916 военном году.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Кто такие консерваторы в Америке? Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Травиата» – прототип «Виолетты». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Кто такие консерваторы в Америке? Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Травиата. Прототип Виолетты». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Триумфы Трампа, с одной стороны, упростили политическую жизнь, собрав всех недовольных избирателей, а с другой усложнили ее, основательно запутав политологов, которые пытаются найти Трампу место в строю американского консерватизма. Об этом Владимир Абаринов.
Что такое американский консерватизм? Действительно ли он терпит сегодня исторический крах и под его руинами, как предсказывают многие, погибнет республиканская партия? Послушаем, что говорят о консерватизме его апостолы и апологеты. Одним из республиканских кандидатов на этих президентских выборах был бывший губернатор Арканзаса, баптистский пастор Майк Хаккаби. Он уже отказался от борьбы. Это была его вторая попытка. Первую он предпринял 8 лет назад. Иногда меня спрашивают, как получилось, что я стал консерватором. Ведь я родом из штата, никогда не отличавшегося ни особенным консерватизмом, ни уж, конечно, республиканизмом. Как вы знаете, в поисках ответов на все вопросы я обращаюсь к Богу. И это я считаю правильно, потому что мой консерватизм коренится в моем понимании Священного Писания. Стих 2 главы 10 книги Екклезиаста гласит: «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». Вряд ли это объяснение покажется убедительным тем, кто не склонен каждый свой шаг сверять с Библией. Еще один глашатай консерватизма – бывший губернатор Техаса Рик Перри. Он участвовал в президентских выборах 2012 года, начал кампанию и в этом, но быстро сошел с дистанции. Я начал эту кампанию, предлагая свой уникальный опыт губернатора, который руководил большим штатом, создавал рабочие места, претворял в жизнь консервативные принципы, сын фермеров-арендаторов, у которого от рождения не было почти ничего, кроме доброго имени, но кто воспользовался возможностями и свободой этой страны. Но я никогда не верил в консерватизм, воплощенный в одной личности. Наша партия и консервативная философия – это гораздо больше, чем один человек. Это собрание идей, которое переживет всех нас. Как бывшего военного пилота, меня не собьешь с курса. Мы не должны забывать о главной цели нашей миссии. Нам необходимо не только нанести поражение президенту Обаме, но и заменить его консервативным лидером, который осуществит реальные перемены. Наша страна страдает. 13 миллионов человек лишены работы. 50 миллионов наших граждан получают продовольственные купоны. Национальный долг достиг 15 триллионов и продолжает расти. Нам нужен смелый консервативный лидер, который вернет американскому народу его страну. Все это очень хорошо, но сущности консервативных идей и принципов мы опять не услышали. Вот еще одно объяснение популярного консервативного радиоведущего и публициста Раша Лимбо. Я хочу рассказать вам, кто мы такие, мы, собравшиеся в этом зале. Я хочу рассказать вам, кто такие консерваторы. Мы, консерваторы, не преуспели в этих объяснениях, потому что ошибочно думали, что все и так это знают. Но у всех искаженное представление, навязанное поп-культурой, прессой, демократической партией. Так вот я вам скажу, кто такие консерваторы. Мы любим народ. Когда мы смотрим на страну, мы видим американцев. Мы видим человеческие существа. Мы не делим их на группы. Мы не воспринимаем их как жертвы. Мы не смотрим на них как на людей, которых можно использовать. Мы видим среднего американца, человека, трудом которого держится эта страна. Мы верим, что любой американец может добиться многого, если только убрать с его дороги препоны вроде непомерных налогов, государственного регулирования и чересчур большого правительства. Как будто что-то начинает проясняться. Так что же происходит с американским консерватизмом сегодня? Этой теме была посвящена недавняя дискуссия в Институте Брукинса, одном из старейших и авторитетнейших вашингтонских мозговых центров, названном так по имени своего основателя, бизнесмена и филантропа Роберта Брукинса. Хотя институт позиционирует себя как независимая организация, он считается оплотом американского либерализма. Дискуссия проходила в форме презентации книги известного либерального публициста и эксперта института Юджина Джозефа Диона, которая называется «Почему правые не правы». Оппонентом Диона был Билл Кристол, тоже очень известный публицист. Дион представил его с долей добродушного сарказма. Как вы знаете, Билл – редактор еженедельника Weekly Standard и хорошо известный консервативный комментатор. Этот самый обаятельный и доброжелательный человек из всех, кого я знаю, мечтает втравить Соединенные Штаты в войну с как можно большим числом стран одновременно. Он оказался мне очень полезен в работе над этой книгой. Я беседовал с ним у него в редакции, и, среди прочего, он сказал мне, что консерваторам необходимо различать Рейгана, который был избран президентом, и Рейгана, который руководил страной. И это всецело соответствует одной из ключевых идей моей книги. Ее первая фраза звучит так: «История современного американского консерватизма – это история разочарования и отречения». Начиная с президентской кампании Барри Голдуотера в 1964 году, консервативные политики давали обещания, которые были не в состоянии сдержать. Этими неисполненными обещаниями они создали замкнутый круг разочарования и радикализации. Один консервативный блогер сказал, что республиканская партия породила Дональда Трампа своими несбыточными обещаниями. Я согласен с этим. Республиканцы, к примеру, обещают уменьшить правительство. Ни Ричард Никсон, ни Рональд Рейган, ни Джордж Буш не сумели сделать это. Рейган, великий герой американского консерватизма, оставил правительство почти таким же большим, каким получил его, и передал преемнику весьма значительный дефицит. Эти президенты-республиканцы не могли сократить размеры правительства, потому что теоретически американцы не любят правительство, но им нравится то, что это правительство делает. Самая большая статья расходов федерального правительства не оборона, как уверены многие, а социальные программы. С успехами медицины и старением населения растет и объем социальных обязательств государства. В июне 1962 года президент-демократ Кеннеди спорил с теми, кто утверждал, что американским налогоплательщикам не по карману большое правительство, то есть бюрократический аппарат, который занят как раз реализацией социальных программ. The myth here is that government is big and bad and steadily getting bigger. Существует миф о том, что правительство у нас большое и плохое, и неуклонно становится все больше и все хуже. Некоторые основания для такого мифа, безусловно, имеются. Действительно, в недавней истории каждая новая администрация тратила гораздо больше денег, чем предыдущая. Так, например, президент Франклин Рузвельт превзошел по расходам президента Гувера, и за вычетом расходов, связанных со Второй мировой войной, президент Трумэн израсходовал больше, чем президент Рузвельт. Этот вопрос не связан с партийной принадлежностью президента, что доказывают расходы президента Эйзенхауэра, превысившие расходы президента Трумэна на недурную сумму в 182 миллиарда долларов. Некоторые полагают, что эта тенденция вполне возможно сохранится и впредь. Но означает ли это, что большое правительство становится больше в относительном смысле? Нет, не означает. Последние 15 лет федеральное правительство, а также федеральный долг росли медленнее, чем экономика в целом. Если не принимать в расчет расходы на оборону и космос, после Второй мировой войны федеральное правительство увеличилось меньше, чем любой аспект нашей национальной жизни. Меньше, чем промышленность, меньше, чем торговля, меньше, чем сельское хозяйство, меньше, чем высшее образование и гораздо меньше, чем разговоры о большом правительстве. Президент-демократ Линдон Джонсон предложил Америке грандиозный проект социально-политических реформ, призванных победить бедность и уничтожить расовую сегрегацию. Программу «Великое общество». Вот фрагмент его выступления в Конгрессе. The great society is a place where every child can find knowledge to enrich his mind. Великое общество – это общество, в котором каждый ребенок сможет получить знания, чтобы обогатить свой ум и развить свои таланты. Это общество, в котором досуг – это желанная возможность создавать и размышлять, а не повод для скуки и тревоги. Это общество, удовлетворяющее не только нужды плоти и интересы коммерции, но и потребность в красоте и жажду общения. Это общество, где человек восстановит свою связь с природой. Это общество, в котором люди больше заботятся о качестве своих целей, чем о количестве своего имущества. Но самое главное, великое общество – это не тихая гавань, не место отдыха, не конечная станция, не завершение работы. Это постоянный вызов, манящий нас навстречу судьбе, в осуществлении которой сольются воедино смысл нашей жизни и великие плоды нашего труда.
Where the meaning of our lives matches the marvelous products of our labor.
В том же 1964 году начинающий политик Рональд Рейган, участвуя в президентской кампании республиканца Барри Голдуотера, произнес речь, которая вошла в аналы американской риторики под заголовком «Время выбирать».
No nation in history has ever survived a tax burden that reached a third of its national income.
Ни одна нация в истории не выносила налогового бремени, достигающего трети ее доходов. Сегодня доля налогового инспектора составляет 37 центов с каждого заработанного доллара, а наше правительство тратит в день на 17 миллионов долларов больше, чем кладет в казну. За последние 34 года, 28 лет, мы не имели сбалансированного бюджета. За последние 12 месяцев мы трижды поднимали лимит нашего долга, и сегодня наш национальный долг в полтора раза превышает долги всех стран мира вместе взятых. У нашего казначейства золото на 15 миллиардов долларов. Но нам из этого количества не принадлежит ни одна унция. Объем долларов, обращающихся за границей, составляет 27,3 миллиарда. А только что нам объявили, что долларовые банкноты 39 года выпуска будут обмениваться по курсу 45 центов от номинала. И однако же, как справедливо отметил Юджин Дион, президент Рейган неоднократно повышал налоги, а национальный долг при нем увеличился втрое. Вернемся к презентации книги Диона.
Two classic students of American public opinion, Free and Cantrell, wrote many years ago that Americans are ideological conservatives and operational liberals. They...
Классики изучения американского общественного мнения Ллойд Фри и Хедли Кентрелл много лет назад написали: «Американцы – идеологические консерваторы и практические либералы. Они терпеть не могут правительство в абстрактном смысле, но в конкретном хотят от правительства все больше. Например, многие члены партии чаепития поддерживают федеральные программы медицинской помощи престарелым и малоимущим. Medicare и Medicaid. Разумеется, это чистое совпадение, что многим из этих поддерживающих уже исполнилось или скоро исполнится 65 лет. И, разумеется, они говорят, это не государственное пособие, это мы сами заработали. Но если вы не хотите сокращать ни вооруженные силы, ни социальное страхование по старости, ни какие другие аналогичные программы, вы не сможете уменьшить правительство, то есть долю расходов на него относительно размеров волового внутреннего продукта. Болезненный для многих вопрос – этнический состав современной Америки. Белые протестанты уже в меньшинстве. Их доля сократилась до 34%. Вот почему такой успех имеют нападки Дональда Трампа на иммигрантов из Латинской Америки и мусульман. Юджин Дион считает виновными в этом вождей республиканской партии. Именно они возбудили недовольство своих избирателей, но предложить реалистическое решение проблемы не сумели. В последние годы наблюдалось огромное желание изменить этническую структуру страны, вернуть положение, существовавшее в 50-е и 60-е годы. Эта структура сложилась благодаря закону об иммиграции 65-го года, когда Дональд Трамп обещает депутатам депортировать 11 миллионов иммигрантов, которые попали в страну нелегально, а также построить на границе с Мексикой стену и заставить Мексику платить за ее сооружение, я думаю, американцы, за исключением ближайшего окружения Трампа, не ожидают, что это действительно произойдет. Дональд Трамп – порождение разочарования. Если вы ругаете пограничный режим, но ничего не делаете, чтобы его укрепить, публика обращает взоры к кому-нибудь вроде Дональда Трампа. Если вы обещаете что-то изменить, а никаких изменений не происходит, люди обращаются к радикальным рецептам. Джон Кеннеди в своей инаугурационной речи сказал: «Глупцы, желающие показать свою силу, сев верхом на тигра, в конце концов оказываются у него в пасти». И я думаю, многие республиканские лидеры сегодня оказались в пасти тигра, созданного негодованием, которое они часто возбуждали, но ответить на которое не смогли. А вот что автору книги «Почему правые не правы» отвечает один из этих правых – Билл Кристол. Книга отлично схватывает всю запутанность и непредсказуемость американской политики. Знаете, люди в наше время склонны к слишком обильным интерпретациям. Возможно, Трамп действительно значительный феномен, а возможно, просто порождение случайного стечения обстоятельств. Он отличный демагог, остальные не могут с ним соперничать по этой части. И потом, это реакция на перспективу президентских выборов кандидатов со все теми же именами – Клинтон против Буша. Это также реакция правых на Обаму. Мало ли на что еще. Просто Трамп задел нерв. Юджин прочел первую фразу своей книги. Я прочту ее тоже, но добавлю продолжение. История современного американского консерватизма – это история разочарования и отречения. Но ровно то же самое можно сказать и о современном американском либерализме. Перед нами яркий пример – Берни Сандерс, который собрал больше голосов избирателей демократов, чем Трамп – республиканцев. Вот уже полвека сказано в книге, консервативные политики дают своим сторонникам обещания, которые не могут исполнить. Эта фраза намекает мне на нынешнего президента. Политики вообще разочаровывают граждан неисполнением своих обещаний. Может быть, таков современный мир? Или такова наша культура, наша интеллектуальная жизнь, интернет и все такое прочее? Мы неблагодарны за частичный успех и продолжаем смотреть на пустую половину стакана. Но если обозреть картину с высоты птичьего полета, то окажется, что страна не в таком уж катастрофическом положении. А вот если слушать риторику обеих партий, то получится, что Америка за последние 30-40 лет не преуспела ни в чем, что мы находимся где-то в самом разгаре Великой депрессии в сочетании со всеми другими возможными бедствиями, что никто не в состоянии свести концы с концами, что у наших детей нет никакого шанса на будущее и что весь мир разваливается на части. Однако, рассуждая здраво, мы мирно выиграли холодную войну, и мир сегодня выглядит гораздо привлекательнее, чем 30 лет назад. Америка сыграла отнюдь не последнюю роль в поддержании мирового порядка и его фундаментальных ценностей, таких как свобода торговли и свобода движения капиталов. Через 100 лет наши потомки наверняка скажут, что с 45 по 2015 год Америка добилась очень многого. Как нетрудно понять, все эти международные успехи – заслуга президентов-республиканцев. Билл Кристол не видит ни малейших признаков ни развала, ни упадка республиканской партии. Представители республиканской партии в обеих палатах Конгресса гораздо моложе, чем их коллеги из демократической партии. Посмотрите на сенаторов-республиканцев, избранных впервые в 2014 году. Это самый впечатляющий состав верхней палаты, какой мы когда-либо видели. Они все исключительно хорошо образованы, все закончили элитные университеты. У республиканской партии все отлично. Она адаптируется к меняющимся обстоятельствам. У нее множество интересной молодежи. Среди них есть впечатляющие молодые губернаторы, в том числе в штатах, голосующих на президентских выборах за демократа. В партии царит плюрализм мнений, и в ней идет здоровая дискуссия. Жизнь покажет, кто из двух собеседников прав. В рядах республиканцев уже появились перебежчики, поддержавшие, несмотря на призывы партийных лидеров, Дональда Трампа. Если руководство партии откажет ему в выдвижении, он способен расколоть партию. Said I was his friend, which came as some surprise.
I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит Марина Ефимова, которая расскажет о новой книге. Она посвящена драматической истории девушки, ставшей прототипом Виолетты из «Травиаты», самой любимой оперы во всем мировом репертуаре.
Книга, о которой мы расскажем сегодня, биография красавицы. Начинается биография, как положено, с детства, с жизни бедной французской девочки Альфонсины Плесси в Нормандии в 1830-х годах. Тогдашнюю Нормандию, страну рыбаков и фермеров, автор биографии Рене Вейс называет болотами, в которых царствовали сифилис, нищета и грубые жестокие нравы. Отец Альфонсины был угрюмым воплощением этих нравов. Лет с 10 прелестная девочка стала, по выражению автора, сексуальной игрушкой сезонных рабочих. Когда Альфонсине исполнилось 15 лет, она убежала из дома. И не куда-нибудь, а прямо в Париж. А когда ей было 20 лет, она уже стала парижской достопримечательностью, королевой куртизанок по имени Мари Дю Плесси, любовницей и музой Дюма сына, Теофиля Готье и Франца Листа, хозяйкой изысканного салона, в котором частыми гостями были министры и даже члены королевской семьи. В возрасте 23 лет Мари Дю Плесси умерла от туберкулеза и через 6 месяцев стала Маргаритой Готье, героиней романа Дюма сына «Дама с камелиями». А еще через 6 лет она стала Виолеттой Валери, героиней оперы Верди «Падшая». Именно так переводится на русский красивое слово «Травиата». Книга оксфордского профессора Рене Вейса называется «Настоящая Травиата. Песня Мари Дю Плесси». Рецензент книги Мел Коппер пишет в International Theatre Reviews.
Имя Мари Дю Плесси, прототипа Маргариты Готье и Виолетты Валери, было, конечно, известно и раньше, но до недавнего времени не было известно, каким образом малограмотная девочка из Нормандии, 15-летняя швея в одном из парижских ателье, раздражавшая товарок своим нормандским диалектом, стала неотразимой и загадочной звездой парижского полусвета. Как убедительно доказал в своей книге профессор Вейс, у Мари Дю Плесси был свой пигмалион, точнее, свой профессор Хиггинс. Им был герцог Чарльз де Марни, сводный брат Наполеона III. В Париже он стал первым покровителем 15-летней красавицы-провинциалки.
Герцог де Марни, выудивший Альфонсину из чрева Парижа, поселил ее в уютной квартире и нанял толпу учителей, каждый из которых был лучшим в Париже знатоком своего предмета. Девочка оказалась талантливой ученицей.
За полтора года обучения Альфонсина Мари не только избавилась от акцента и научилась прилично играть на фортепиано, но также прочла огромное количество книг и пристрастилась к опере. За несколько лет она собрала библиотеку, где на полках стояли Байрон, Шатобриан, Лафонтен, Ламартин, Мольер, Рабле, Руссо, Гюго и Вальтер Скотт. Мари Дю Плесси обладала множеством врожденных достоинств, не говоря уж о красоте, необыкновенной памятью, отменным вкусом и редким остроумием. Ей было 18-19 лет, когда знакомства с ней уже добивались самые яркие мужчины Парижа. Миниатюрная, женственная, необычайно привлекательная, несмотря на свою насмешливость, она вызывала в мужчинах неодолимое желание защищать ее и баловать.
В 1840-х годах тогдашние парижские папарацци охотились за ней так, как теперь охотятся только за принцессами и голливудскими звездами. При этом она умела хранить секреты, была мудра в отношениях с мужчинами и неизменно лояльна к ним. Большинство ее бывших возлюбленных остались ее друзьями и покровителями. Дюма сын был не только любовником, но и поклонником Мари Дю Плесси, и его роман «Дама с камелиями» долго считался автобиографическим. Но биограф Рене Вейс утверждает, что в этом романе история Мари Дю Плесси представлена с абсолютной точностью, только прототипом Армана Дюваля был не Дюма, а граф Эдуард де Перего, с которым у Мари были долгие и сложные отношения.
Мари действительно уже больной вышла замуж за графа де Перего или готовилась к свадьбе. На ее похоронах он выглядел обезумевшим от горя. Ее смерть поразила многих. Поэт Теофиль Готье написал некролог, каких не писали принцессам крови. Франц Лист, путешествовавший тогда по России, посвятил ей острую, вызывающе смелую музыкальную пьесу. В одном из писем своей тогдашней возлюбленной он написал: «Она умерла, и мистическая старинная элегия звучит эхом в моем сердце, как память о ней». Лист любил Мари дю Плесси со страстью. Она тронула какую-то важную струну его артистической души. Он годами не мог простить себе, что не свозил ее в Константинополь, как обещал, хотя знал, что она мечтала об этом путешествии.
Сейчас Мари дю Плесси почти забыта, пишет рецензент книжного обозрения «Гудрид». Но долгие годы после ее смерти она была легендой Парижа. Композитора Джузеппе Верди особенно волновали истории ярких и талантливых людей, силой обстоятельств, ставших изгоями. Его собственная возлюбленная и будущая жена Джозефина Степони была таким примером. Возможно, именно поэтому «Травиата» – одно из самых душераздирающих музыкальных произведений, когда-либо созданных европейскими романтиками. Конец цитаты. Альфонсина Плесси обрела бессмертие. В опере «Травиата» ее партию пела Мария Каллас. В пьесе по роману «Дама с камелиями» Плесси играли лучшие драматические актрисы мира, включая Элеонору Дузе. По пьесе было поставлено больше 20 фильмов в разных странах, в которых играли среди других актрис Сара Бернар, Алана Азимова, Грета Гарбо и Изабелла Хуперт. Биограф Вейс считает, что Грета Гарбо в американском фильме 1936 года «Камилла» режиссера Джорджа Кьюкера лучше всех других сумела воспроизвести неповторимое обаяние оригинала. Книга «Настоящая Травиата» написана оксфордским профессором и опубликована в издательстве Оксфордского университета. И каждый рецензент мимоходом оправдывает выбор сомнительной героини таким высоколобым издательством. Оправдывает тем, что книга содержит огромное количество документов и результатов научных изысканий. Но я думаю, что Оксфорд не нуждается в оправданиях. Альфонсина Плесси, она же Мари дю Плесси, вне всякого сомнения была музой. А музы по праву входят в круг университетских интересов, даже если они обитают в домах терпимости.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов, Марина Ефимова, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. I've been a bad boy all night long. Ooh, yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy.
She did not even telephone me. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. I'm gonna leave my honey, baby, just like a little bunny rabbit leaves the hole. I'm gonna stick it right down that little hole. Is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false of prison till the day I die. Till the day I die.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.